Это надо увековечить. Бюро Победы.
Дядя Васик, а что бы вы сделали, если бы сами поймали Гитлера?
Я бы?
Да.
Гитлера?
Угу.
Я бы отхлестал мерзаться по щекам. При всех. Заметьте, дети. При всех.
Впервые я увидел этого человека в 1965 году в театральном училище имени Щукина, куда поступал на актерский факультет. И с той поры мы виделись с ним довольно часто, и в жизни, и на съемочной площадке. Он был не знаменитым актером. Он был, скорее, то, что называется, довольно известен. Довольно известен. Снимался много. И на кино, и на телевидении. И, конечно, нельзя было такого человека не снимать. У него был такой яркий, колоритный облик. Был невысокого росточка. С доброжелательным лицом. И у лысины были такие седые кудри мятежные. Но главное его дело все-таки было не кино, не телевидение. Главное его дело было театральное училище имени Щукина. Где он был любимейшим педагогом для ни одного поколения студентов. Легендарный педагог Юрий Васильевич Катин-Ярцев.
В нем заключалась и совмещалась поразительная мягкость и очень жесткая позиция. В позиции по отношению театра, там каких-то вещей в училище и так далее, он был непобеждаем. А в житейской путанице он мудро понимал, что никакими самыми мудрыми словами не остановишь боль, не остановишь ошибку. Вот уже будучи взрослым человеком, уже и старым человеком, иногда бывало, ну, не очень хорошо, там с театром не все лады. Я приходил к нему, и у нас был такой ритуал. У него он конфеты держал, назывались ульяновские конфеты, он никому их не давал. А значит, когда я приходил, он давал мне конфеты, чай. Я просто выбалтывался, я просто выхлёстывался, я просто освобождался от муки, от обиды, от несправедливости. И он никаких особо мудрых не говорил слов. Но вот от того, как он встречал, от того, как мы хохотали по поводу конфет, которые надо не разгрызть, и от того, и от того, все у меня налаживалось сердце и становилось лучше.
Там, где появлялся Катин, была атмосфера Катина. При Катине очень многого нельзя было делать плохо. Это какой-то определенный уровень культуры невероятный, который в себя впитала и книги, и театр, и театральную педагогику. И сегодня я думаю, что мало педагогов, которые обладают таким уровнем таланта в сочетании с тем терпением, которым обладал Катин. Поэтому он великий педагог, он воспитатель. Он научил меня не только этой профессии, или даже он меня профессии не очень учил. Он меня учил уважению к этой профессии, любви к этой профессии, азарту в этой профессии.
Малышек.
Который?
Я
Закончил, Филипп.
А ну, примись!
Гонорар, как всегда, пришлешь ко мне на дом.
Будьте покойны, месье Золотницкий.
Только не из этого. Это все липа.
Мне кажется, что, конечно, отец сделал себя сам. То есть его предки были, да, в общем, с одной стороны, дворяне по отцовской линии, по материнской линии, московские извозчики. И, в общем-то, были люди не богатые, не знатные, а довольно простые. Как он заинтересовался книгами, я даже не знаю. Я думаю, что это было в каком-то очень раннем возрасте. И он рассказывал, что его дедушка, извозчик Михаил Михайлович Уткин, когда ему нужно было написать какое-то письмо родственникам, то он звал папу, папа ему писал письмо под диктовку и давал денежку маленькую. И вот на эту денежку папа бежал, покупал какую-то книжку. И, наверное, от книжек идет вот эта вот любовь к театру.
36-го года он стал ходить в три студии. При клубе строителей, потом вот эта студия детской художественной самодеятельности при Дворце культуры Советского района, студии, которой руководил режиссер Еврейского театра Иосиф Шидло. Потом он занимался студией при автомобильном заводе, который тогда назывался «Сталина», а потом «Лихачева». Это студия очень известная, ведь и в ней занимались и Вера Васильева, и Илоновой. Он поступил в 1939 году в училище, и через месяц его забрали в армию, в железнодорожные войска на Дальний Восток. Когда началась война, их с Дальнего Востока направили на Запад. Он участник Курской битвы. Так что всю войну и с трудом демобилизовался в 1946 году. Как-то не очень охотно отпускали, тем более хороших солдат. По возвращению он сразу пришел на первый курс. Он очень увлеченно работал. На втором курсе они сделали самостоятельную работу, которую «Два капитана», где Ульянов играл Саню. И об этом даже в газете потом писали.
При всей своей как бы субтильности, при всем своем немогучем телосложении, он всегда в студенческой компании, в которой мы жили, в нашем кругу, он всегда был лидером. Притом, как настоящий лидер, он его не доказывал, это лидерство. Он как бы все не стучал и говорил: я здесь главный, давай со мной беседуй, а не с ним. Его любили все, его ценили все. К нему предлагали выплакаться и по поводу любовных историй, и училищных историй. Ну, любых историй, с которыми становилось невмоготу жить, бежали к Юрию Васильевичу.
Что бы мы хотели получить в подарок Рождеству? Говорите, не стесняйтесь. Вывеску видели? Настоящая волшебная лавка. Прошу. Никакой подделки. Чистая магия. Забавный трюк.
Это не трюк.
О!
Вы в настоящей волшебной лавке.
Хотите продать мне свой фокус?
Я хотел бы что-нибудь приобрести у вас из одежды.
Не понимаю, к чему весь этот разговор. Вы и так можете взять здесь все, что вам нужно.
Это началось аж в 47-м году, в 947-м году. Когда я, значит, мальчишкой 13 лет пришел в самодеятельность Дворца культуры автозавода имени Лихачева. Оказывается, там очень часто бывал Юрий Васильевич. Не просто бывал, а он там начинал с 37-го года. Мне потом показал первую афишку, где в 13 лет я играл в спектакле «Дорогие мы мальчишки» в Зиле. Понимаете, он мне показал эту афишку. Говорит, ты видишь, ты у меня здесь записан. Юрий Васильевич, потом, когда я уже поступил в театральный институт, он меня принимал просто как своего ученика. И уже будучи студентом, я приходил на Бронную, где они жили с мамой Юни. Мама Юни – это его мама. Но поскольку я там тоже проводил практически круглые сутки, у меня был свой диван, значит, на который я приходил из училища, это недалеко отсюда, и ложился. Ну, и я так мама Юни ее и прозвал. Так прошло, ну, наверное, лет 15. До тех пор, пока ушла мама Юни. Я уже был в театре Вахтангова. Я уже стал сниматься. Юрий Васильевич еще не снимался, пока он все шутил надо мной и говорил: ну, киноклассик, ты на какой диван сегодня ляжешь?
Юрий Васильевич, когда кто-то из учеников, положим, только на преподавательской работе сосредоточил свои силы, то он критиковал, он говорил, что педагог должен заниматься и сам актерским мастерством. Так он работал в училище и в театре. Он очень во многих спектаклях играл, но был период, когда ему мало ролей давали. Ну, наверное, это у каждого актера.
Никогда не жаловался на свою судьбу актерскую. Играл даже в массовках, полумассовках, всякое было. Но, конечно, когда вот попадала большая роль, особенно вот у Эфроса, я должен сказать об этом, у него была просто очень значительная работа. Был такой спектакль по пьесе Арбузова «Счастливые дни несчастливого человека». И у Юрия Васильевича была довольно большая роль такого странного, такого народного философа, что ли, отрешенного как бы от этого мира. И он сам по себе, ведь Юрий Васильевич был умный, с высокой какой-то внутренней культурой, очень образованный. Однажды Эфрос даже сказал, что я боюсь Юрия Васильевича, он очень умный и очень много знает. Артист должен быть глупее. Артист должен быть непосредственный, как ребенок, и глупый. Даже такую дикую фразу для меня сказал. Но, тем не менее, вот эта его роль в «Счастливых днях» была просто замечательной. Такой вот глубокой, настоящей.
Да все играл хорошо. Я не помню такой роли. Потом он бедно работал, кропотливо. Я так думаю, что он какая-то у него была и домашняя большая работа. На репетиции кто был первый? Он. Он всегда был готов, всегда был подтянут. Он всегда был на репетиции джентльменом. Это, конечно, такое качество грандиозное. Я думаю, что его все обожали. И думаю, что и в Вахтанском училище его обожали, и его и в театре обожали, и в кино.
Опять кокетничаешь с этим ничтожным французишкой?
Господин Каскада – воспитаннейший человек. Настоящий парижанин.
Во-первых, он иностранец. А во-вторых, уже парижанин. Сейчас приедет вдова главарь, она может выйти замуж за иностранца. Если она и господа понравятся друг другу, то...
Это невозможно.
Она настоящая патриотка.
Мы его очень боялись. Боялись невероятно. Притом боялись не на уровне физической расправы или отчисления из института, а боялись увидеть его глаза, когда понимали, что сделали что-то не то, или виноваты, или не справились, или прогуляли, начиная от прогулок, кончая неудавшейся работой. Это было что-то такое, что мы ему что-то в жизни напортили. На нас была за это ответственность. Поэтому, естественно, что все всегда, ну, в разной степени талантливости и человечности, мы хотели воздавать ему то, что он нам отдает. А отдавал нам практически всего себя.
Это было в ресторане. Мы вместе с женой хотели отметить 30-летие нашей семейной жизни. И вдруг я увидел Гришу. Он был с компанией. Я бросился к нему. Он сказал, что потом подойдет к нам. Так и
не подошел.
Не подошел, нет. Прислал на стол бутылку шампанского и не подошел.
Да, некрасиво получилось. А потом вы виделись?
Нет, не виделись. Сколько я в него сердца вложил. А, это был, пожалуй, самый способный мальчик из тех, кого я учил.
Мы же много гастролировали в свое время. На гастролях у него была бурная переписка с Захавой. Захава тогда была ректором. Они переписывались. И Юрий Васильевич мне периодически зачитывал письма Захавы и то, что он ему ответил. В основном это касалось, прежде всего, студентов, которых надо выгнать. А Юрий Васильевич, это для него нож острый, чтобы выгнать человека с курса. Я говорю: Юрий Васильевич, ну такой громадный курс. Ну, может быть, Захава прав? Говорит: нет. Я знаю, что редко-редко, когда удавалось победить Захаве Юрия Васильевича.
У нас генеральному директору надо знать самому, как из проволочек собрать дистанционное управление. И показать, если требуется. И быть в курсе всех мировых новинок. И тогда передовой отряд пролетариата, как выразился уважаемый председатель крайисполкома, готов за тебя в огонь и в воду. В две смены. В три.
У него было три выпуска. 71-й год, 76-й. И 83-й, и они гордятся тем, что они ученики Катин Ярцева, а ученики какие? Вот 71-й год, Богатырев, Константин Райкин, Варлей, Наталья Гундарева, 76-й год, это Леня Ермольник, Юр Васильев, Евгения Симонова. В 83-м году Александра Захарова, Саша Михайлов, Галина Беляева. Очень интересные ребята.
Те, кто интересуется театром и кино, они знают, что все эти люди, они подарены этой стране и этому делу Катин Ярцеву. И, может быть, если бы не он нашей судьбе, то мы были бы другими. И не уверен, что были бы настолько успешными, известными и вами любимыми.
Когда полоса кино у него пошла, он, конечно, был фанат. И уже нездоровый он был. Вдруг получает роль Суворова в одном фильме. И надо было на коне, а он никакой не наездник, проехать, ну, чуть ли не гора, где Альпы, не Альпы, ну, что-то этакое. И он рассказывал, что это стоило ему колоссальных усилий, но не отказывался ни от чего, все делал сам.
Дуря, дуря! Ты молодец! Князь Петр, голубчик мой! Слава! Вот он мой герой! Князь Петр, можно было обойти француза?
Никак нельзя было, Александр Васильевич.
Помилуй Бог! Ты же обошел.
Но ведь так надо было, а?
Надо было! Герой, слава! Ура! Слава! Вот тебе награда, герой! Эта шпага у тебя не заржавеет! Ура!
Он обожал эту личность, считал, что он на него похож, и действительно так, наверное, и было. И гордился всем, что вот он сыграл Суворова.
Уникальный актер. Вот при таком нашинском росте у него был совершенно бешеный темперамент. И если вы помните картину «От агонии», как он там, как он играл, с каким темпераментом. Это одна эта речь его, чего стоит.
Носители высшей власти лопаются каждый день, как пузыри. А происходит это потому, что за неисполнение распутинских требований эти господа, сильные и властные, летают со своих кресел. Да!
Не
депутат Пуришкевич. Назначение министров – прерогатива государя.
Если для вас, господа министры, честь выше карьеры, если слава России, ее мощь, величие, будущее тесно и неразрывно связаны с величием и блеском царского имени, вам дороги, простись в ноги к государю. Скажите, что так дольше нельзя. Просите избавить Россию от Распутина и распутинцев больших и малых. Ибо для самодержавия Распутин сейчас опаснее, чем уже Дмитрий.
Я считаю, что он грандиозно сыграл в картине о Распутине. Просто грандиозно. Вы, наверное, могли почувствовать, какой в этом маленьком человечке, какой лом стоял в характере, какой напор, какой ствол, как вся роль была подчинена одному уничтожить этого Распутина, и как из него брызгала со всех сторон эта воля. Чисто актерская задача, которую он себе поставил.
А потом я с ним в прощании снимался, Уильяма Климова. И вот эта наша сцена тоже, я просто был поражен, как он сходу очень трудную сцену сыграл просто, ну, блистательно, так на одном дыхании.
Снюхался прихвостей, фу, привёшь, околчали в конец живоглоты. И ты тоже с ними, а? Не имеешь права. Потоп на людей, потоп! Я закон знаю!
Кто-то когда-то ляпнул, то ли это Сталин, то ли кто-то, незаменимых людей нет. Да ложь. Вот понимаете, все незаменимые. Но бывает так, что очень сильно незаменимые. Вот не будет за ним столом такого интеллигентного, такого темпераментного, такого мощного. Да, вот с его этими длинными сзади волосами, с его лысиной, с его мудростью такого человека. Все, уже стол пустой.
Где мы? Где? Что за деревня-то, а? Какая, говорю, деревня? Поехали, дедуль, а то утонешь. Ну тогда бывай. Домовой какой-то.
Потом он играл другие роли, отпустил даже эти свои длинные седые волосы по краям. И он потом ходил по улицам с этими волосами, а я все сзади бегал и хотел ему отрезать с одной стороны, чтобы с другой он же сам. Это же неприлично было. Он говорит, не смей, я индивидуальность отрабатываю и так далее.
Славная полена. Может получиться ножка для стола или еще что-нибудь.
Как-то было приятно, что, да, что вот его какие-нибудь узнают там мальчишки и кричат: «Папа Карло, папа Карло». Никто, к сожалению, не помнил настоящего имени Джузеппе Сизвенос. Я помню, как какие-то ребята, они вдруг выбежали и начали кричать: «Папа Карло, папа Карло». Я бы не сказал, что мне как-то удалось пожать какие-то, скажем, плоды известности отца тогда. Хотя странно, что дивиденды какие-то удается пожинать сейчас, потому что люди помнят фамилию и, главное, помнят человека. Он играл в ролях маленьких, часто эпизодических, а почему-то вот какой-то такой вот есть хорошее и доброе отношение у людей, когда они встречают сына Катин Ярцева, и, ну, они как-то часто даже помогают или просто говорят добрые слова. Вот это меня, ну, это и приятно, и, ну, я как бы отсылаю, вот, может быть, эти слова к нему.
Я убедился нынче сам, что надо верить чудесам. Понять мне это все помог один веселый паренек. Ребята, не сочтя за труд, скажите, как его зовут?
Если мы иногда говорим, что это ренессансная фигура и про каких-то людей, или фигура средневекового, или так по-разному, да, то здесь можно говорить о русском вот таком культурном генофонде вообще выявлении этого человека. Он был поразительно русский во всех проявлениях. В отношении к работе, в отношении к жизни, в отношении к друзьям. Вот при таком небольшом масштабе, чисто внешнем, в нем поразительная разгульность была, если можно так про Юрия Васильевича сказать. Ну, естественно, ограненное воспитанием, интеллектом, но когда он выплескивался из берегов, это наблюдать было просто одно удовольствие.
Он обожал талантливое вранье, начиная от того, почему-то не пришел на лекцию. Если это было талантливо, он куда-то в пиджак хихикал, и это видно было только по глазам, что он колется. Делал как бы строгое лицо, но на самом деле был рад, потому что это главное актерское качество. Если человек умеет талантливо врать, то наверняка человек может быть хорошим артистом.
Господин барон вас давно ожидает. Он с утра в кабинете работает. Заперсай, спрашивает. Томас говорит, не приехал еще господин пастор? Я говорю, нет еще. Он говорит, ну и слава богу, очень вас ждет.
У него замечательная работа. У Марка Захарова Мюнхгаузен. Просто прелестный. Потом где-то он, я его Гарри Пиль называл. И вот, как бы сказать, вот такая черточка абсолютно точная и абсолютно точно определяющая Юру. Он как бы говорил, вчера иду, а меня узнают и говорят, здравствуйте. Я говорю, ну, ты, Гарри Пиль тебе, куда ж тебе это? Ну, говорит, он, до тебя мне не дотянуться, но меня узнают. И он этим страшно гордился.
Ну вот, сегодня уже лучше. Который час, Томас?
Часы пробили 3, барону упал 2, стал быть всего час.
Что ты болтаешь? Уже складывать 3 + 2.
Это раньше надо было складывать, а теперь лучше его читать.
Может быть, я не думаю так много о нем, как актеры, который, допустим, творил, который вот был хорошим актером, или наоборот, но что вот был бы плохим актером, я бы думал, что он там плохой актер. Понимаете, все-таки для меня он папа. И для меня, пожалуй, вот важнее всего были и есть какие-то наши с ним личные взаимоотношения. Дружба, я думаю, была еще вот, наверное, где-то тоже лет 14, такой, с поздней школы, когда мы с ним вели долгие разговоры о политике, об истории, и о театре тоже, и о книгах. И она продолжалась, и потом я очень часто спрашивал, ну, как-то спрашивал его совет или что-то просто, что-то ему рассказывал. И он всегда относился к этому очень серьезно и действительно всегда находил время на то, чтобы не отмахнуться, а скорее вот куда-то меня направить и прежде всего помощью книжек.
Ну сколько лет мы общались, скажем, с 72-го, там, 73-го года до последних дней? Значит, это сколько? 20 лет? Вот 20 лет у меня было ощущение, что мы наводим в библиотеке порядок. 20. Всегда было ощущение того, что вот, наверное, завтра мы закончим. Но если не завтра, то к субботе. И вот это было 20 лет. У него порядок навести нельзя было, потому что эти книги все время прибывали. Ему книги покупали все. Это сейчас можно любую книжку купить. А тогда Михаил Александрович Ульянов в каких-то циковских этих распределителях, эти книги, куда-то ехал я, ехал он. Михаил Александрович сам привозил. И это все. И прибивало нас абсолютно еще. Все книги у него были. Все вообще на свете книги были. И он еще из газет вырезки делал. Во-первых, он был компетентен в любом вопросе. Это первое. Эрудирован до бесконечности. И если уж вдруг он открывал рот, то я бы советовал всем, кто в этом вопросе разбирается, помолчать, потому что можно лажануться. Если он уже открывал рот и говорил, он знал абсолютно все.
Катин Ярцеву представить дома пенсионерам или там на грядке, да смехотворно, с его этой академической головой, с этими его академическими волосами, с его мыслями, сидит дома он, да, и жарит яичницу, или ковыряется в грядку, да и смехотворно. Нет, совсем другой человек, другой структуры, других клеток. Так он и не мог не работать до последнего. Это уж такой характер, это невозможно остановиться.
Шпагу мою не потерял?
Всегда со мной, Александр Васильевич.
Береги.
Что для вас делать, приказывайте. Я сделаю все.
Источник жизни иссяк. Вот и все, Петруша. Людям тут делать нечего. А у Бога свои планы.
Вот мне, наверное, из последних дней мне запомнилось, что к нему приходили, по-моему, в предпоследний день студенты, и он занимался уже дома, потому что он практически не выходил на улицу, и он попросил меня перевести с английского какое-то стихотворение из книги Набокова, я уже не помню какой. А потом я, ну, это, наверное, была такая инфантильность. По-моему, я купил или мне подарили вот такие часы-луковицу. И я верчу их, вот, думаю, не знаю, что вообще, что с ними делать, как там надо же там заводить, как-то ставить. Но я попросил его, при нем, в его детстве, я думаю, что их было очень много. И, в общем, он завел часы. И это было, наверное, за день до его смерти. И, ну, я так считаю, что он мне придал ускорение на всю оставшуюся жизнь.
А я сейчас делом занят. Я сейчас дерева по деревне сажаю.
Какие, фруктовые?
Ну, фруктовые. Дерева? Во, пошли, покажу. Идем, пошли. А вот там у меня ясеня, а это липы. А вот это березка. Березка. А это вот, смотри, видишь, мохнатый такой, это клен.
Здорово. Честное слово, здорово.
Задумал дубы посадить. Должен успеть.
Дед, дед, экскурсию все водишь.
А что? Вожу, вожу. Я вам сейчас сирень наломаю. У меня сирени полно, избы не видать.
Катин Ярцев, Юрий Васильевич, актер. Родился в 1921 году. Снимался в фильмах «Интервенция», «Агония», «Приключения Буратино», «Тот самый Мюнхгаузен», «Кто заплатит за удачу», «Человек-невидимка», «Багратион», «Прощание», «Визит на Тавру» и других. Играл в спектаклях «Равняется четырем Франциям», «Двенадцатая ночь», «Бруклинская идиллия», «Веселая вдова», «Три сестры» и других. Скончался в 1994 году.
Когда его уже уносили в последний, так сказать, путь, я сказал, что мне стало в этом мире холодно жить. Без Юры, да. А некому сейчас бежать и пожаловаться. Я вот сейчас живу недалеко от этого Спиридоновского дома. И идешь иногда и думаешь, эх, елки-палки, вот, зайти бы сейчас к нему, поговорить бы, чаю попить, свои конфеты погрызть, похохотать. И потом уйти как бы успокоенный, как бы приглаженный, не ежиком волосы стоят на голове. Ну, до следующего раза, когда, так сказать, судьба поцелует. Но нет.